их показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Спасибо партии и правительству, что не дают соскучиться нам летом. Андрей Колесников, вы признательны? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Признательны?
Надо отдыхать.
Отдыхать. И не анализировать перестановки в правительстве. И не в правительстве уже, не перестановки по всей стране, глобальные, массовые. И настолько массовые, настолько глубинные, что отдельные аналитики уже назвали государственным переворотом даже. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы просим вас, уважаемые слушатели, звонить нам и выдвигать ваши версии, что произошло в стране, правда ли, что государственный переворот, как говорят, вообще серьезные политики, мы будем слушать их мнение. Андрей, вы напуганы?
Абсолютно нет. Категорически не согласен, что это государственный переворот. Категорически не согласен с тем, что этому придается какое-то фантастическое значение. Заметьте, лица, которые ротируются, они незапоминаемые, они малоизвестные не то что широкой публике, но и не широкой тоже. Это внутри цеховые, я бы сказал, дела ФСБ, МВД и силового блока.
Нет, мне нравится. Как это? Внутри цеховые дела назначают губернаторов из ФСБ, из МВД, из силового блока. Вас об этом не спрашивают. Вы живете в Калининградской области. Вам вешают на шею, на голову человека из ФСБ. А вы говорите, это их внутреннее дело. Как это? А вы-то где здесь,
потому
Андрей?
Потому что наша страна в той системе управления, которая сложилась, это и есть ФСБ. Столик МВД и других силовых структур. Внутри себя они разбираются, кого на какие посты поставить. Немножко оставлен в покое, по крайней мере, временный экономический блок правительства. Да? Все остальное это епархия, вотчина, территория спецслужб. Значит, это та же логика, что была в партийные времена, с той лишь разницей, что раньше были универсальные партийные работники, которых назначали, могли бросить на сельское хозяйство, могли бросить на черную металлургию одного и того же человека, который не разбирался ни в том, ни в сём. Потому что они были профессиональные менеджеры. Говоря сегодняшним языком. Эти люди тоже профессиональные менеджеры, потому что они хорошо себя зарекомендовали на предыдущей работе. Плюс вера главного начальника в то, что все проблемы в стране должны решать люди с погонами. Сначала этими людьми были наполнены верхние эшелоны власти, самые верхние. Сейчас они тоже немножечко... ротируется, как мы видим, да, начали довольно вегетариански с Якуниным, сейчас не очень вегетариански, не заканчивают, а продолжают Бельяниновым,
да,
с демонстрацией,
да,
белья, но более низкие эшелоны тоже заполняются теми же самыми людьми, и сверху донизу эта вертикаль теперь будет спецслужбистская. В общем, в этом смысл основной, да, основной как бы месседж. Есть еще один, правда, месседж. Никто из больших начальников или чувствующих себя большими начальниками среднего звена. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Каждого могут ротировать в любую минуту, перебросить на другую работу. Самая красивая переброска, это, конечно, из города Севастополя в Сибирь, сосланный товарищ Чалый. Это красиво, по крайней мере, географически. Вот. А в худшем случае могут просто снять с работы, и карьера на этом закончится. Хорошо, если без следственных действий и придания процессуального статуса свидетелю или уже не свидетеля. Вот такая вот ротация.
Ротация, причем, знаете, даже анекдотическая, потому что там можно... Она ротация, матрешка. Там просто вот эти вот люди перешли, вот заняли один... Буквально один место другого. Вот я прочитаю фамилии. Мы дадим, конечно, справку более официальную. Вот мы специально там по изданию «Медуза» мы прочитали эту справку. Но я сейчас дам... Вот покажу вам... Назову фамилии людей, которые никому ни о чем не говорят, как правило. Зиничев на место Цуканова, Цуканов на место Булавина, Булавинов на место Бельянинова. Это просто смешно. То есть это просто вот четыре человека, по крайней мере, выместили друг друга или заместили. Ну, давайте послушаем официальную справку и продолжим.
Правительство России. Правительство отправило в отставку руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Он занимал свой пост больше 10 лет, с мая 2006 года. 26 июля в его кабинете и дома прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя. Он проходит в деле как свидетель. На место Бельянинова назначен бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Заместителем директора Росгвардии стал бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов. Полпреды президента в федеральных округах. Место Сергея Меликова занял бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Беламенцев. Крымский федеральный округ упразднен, вошел в состав Южного округа. На место Булавина назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин уволен. Его место займет бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Губернаторы. Место Сергея Меняйло в Севастополе занял заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Место Николая Цуканова в Калининградской области занял начальник ФСБ по Калининградской области Евгений Зиничев. Также отправлен в отставку губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Его место занял выходец из Федеральной службы охраны Дмитрий Миронов, который в декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел. Кроме того, уволен губернатор Кировской области Никита Белых в связи с утратой доверия. Его место занял бывший руководитель Росреестра Игорь Васильев. Другие отставки. Кремль уволил посла России на Украине Михаила Зурабова.
Детка за репку, бабка там за внучку и так далее. И тянут они какую-то репку.
Но репку не вытянули.
Нет, детка-то не вытянули репку.
Мышки.
Кто будет мышкой? Кто сыграет роль мышки?
Тут в чем проблема? Почему это все-таки никакой не государственный переворот? И вообще этому значения чрезвычайного придавать не надо. Это не меняет политический режим совсем. Но и не укрепляет его. Это круговорот лиц в природе из одного и того же ведомства.
Андрей, вы нас не успокаиваете. Тогда зачем они это делают? Зачем они берут и одним махом не укрепляют режим, но они укрепляют, может быть, они наоборот ослабляют, мы не знаем, но они стараются сделать так, чтобы места в хозяйстве, в экономических, в региональных структурах ведущие занимали силовики. Зачем они это делают?
Потому что есть вера в то, что силовики исправят положение. Не экономисты, там, не юристы, не историки с философами, не просто талантливые управленцы там, из бизнеса, например. Да? Нет, и именно люди из спецслужб должны нам построить страну. От этого
серьезно
будут...
вы это говорите? Что они думают...
Я излагаю логику не свою, а власти.
Понимаю, что...
Как я ее вижу.
Да.
Значит, то, что ничего от этого не изменится, по-моему, это очевидно. Не вырастут зарплаты, там, не снизится от этого инфляция, не накормят они народ в том же самом, я извиняюсь, в Крыму. Благодаря вот этому.
Вы серьезно говорите, что логика власти в том, чтобы они пришли и улучшили обстановку в регионе, эти силовики? Вы серьезно говорите, что власть этим руководствуется? Это вы без иронии?
Я без иронии.
Да, вот я вижу, что без иронии.
Я думаю, что есть вера в менеджерские таланты, в трудную для страны, в трудное для страны время, когда большинству людей не хватает денег только на еду и одежду.
Это очень интересно, то, что вы так думаете.
Ну. И эти люди железной рукой наведут порядок.
А какие?
Крым. С Крымом ничего не получается, деградирует территория. Да. Нужно, значит, включить его в южный этот самый
чтобы
округ.
Чтобы они деградировали вместе.
Чтобы лучше была там жизнь. Жизнь лучше не станет, потому что не в управленческих кубиках дело. Дело в содержании политики, дело в том, что нет жизни в Крыму, кроме как в курортный сезон.
Вместе весело шагать по просторам, вместе деградировать как-то проще, веселее, да. Евгений из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Пожалуйста. Сколько шума от вас? Говорите.
Ой.
Евгений,
алло.
Слышу. Алло. Говорите.
Добрый вечер, извините, пожалуйста. Тут буквально несколько, вчера или позавчера, Станислав Белковский, политолог, изложил версию о том, что президент Путин начал тяготиться своей старой командой, старыми соратниками, с которым он знаком, так сказать, по 20-30 лет и так далее. Угу. Вот не могли бы вы это прокомментировать, так сказать, в связи с сегодняшними отставками?
Спасибо большое, Евгений, за вопрос.
Это очень правильный вопрос.
Да.
Очень правильный вопрос, потому что... Ротация, на самом деле, элиты, она не одномоментная, она долгая. И сейчас там парламентские выборы, еще ротируется существенная часть Думы. Это размышление о том, с кем, с какой командой идти в 2018 год и на период до 2024 года. Вот в этом соль. Есть ближний круг, там много пожилых людей, там много людей, которые не очень заслуживают по каким-то причинам доверия. Мы же на самом деле не знаем, что там с Белениным. Он в ближнем кругу.
Мы не понимаем, что случилось.
Не в первом кругу,
мы совершенно
во втором.
Не понимаем,
мы не знаем
что
этого, да, потому что почему разрешено было, почему разрешили издеваться над ним, да?
Да, почему его принесли в
жертву? Его же не наказали до конца, его же не посадили
это
в КПЗ.
Это уже наказание, но это уже позор, его опозорили.
Показали шкаф, показали картину, это полный кошмар для человека.
Показали.
Показали исподнюю. Почему с ним, а не с Сеченом, Чемизовым, кем-то еще? Он такой же. Он зарабатывал на том же. Это на самом деле рентособирательство. Все эти люди живут на ренту от своих кресел. И мы все увидели, как они живут. Хорошо, покажите тогда нам обзорную экскурсию по особняку одного из приближенных к Путину людей. Не покажут ведь. А почему-то именно это, что-то, это их внутренние дела. Но тем не менее, это тщательный отбор, тщательная селекция людей, которых можно взять с собой в следующий срок, которые будут верны, которые будут, может быть, чуть более технократичные, молоды, которые будут защищать первое лицо этого режима от каких-то опасностей, вызовов следующего периода, который рисуется в полной неопределенности, потому что не очень понятно, закончится кризис или нет, скорее всего, депрессия будет продолжаться. Там куча будет экономических, неэкономических вызовов, демографический вызов, падение числа трудоспособного населения, что там будут мигранты, не будут у нас мигранты, что у нас будет с внешней средой, у нас Трамп или Хиллари, это огромный вопрос, между прочим,
для России. Голодец сегодня, насколько я понимаю, что-то очень непредвыборное сказала. В связи с тем, что нечем
Горького,
Горького
сказала фразу, из которой следовало, что в общем ресурсов государства не так много на поддержание основы социальной этого режима, тех, кто голосует за этот
это
режим,
сказать?
Тех людей, у которых основные покупки – это еда и одежда, на одежду уже не очень начинает хватает на еду, а товар длительного пользования уже можно практически забыть.
И она им рискнула сказать, что
да, она это сказала,
да, что денег на вас нет.
Это как бы это оценка ситуации.
Да. Получается, что идет двойная селекция. Идет селекция людей, которых мы возьмем с собой дальше, и идет селекция людей для показательной порки. И по каким принципам, по каким признакам, мы не знаем, отбирают тех и других. Давайте послушаем, что говорили не ваши коллеги, а политики, которые сегодня идут на выборы по поводу этой ситуации. Мы им звонили, как они ее оценивали. Начнем с Льва Шлосберга, Яблоко. Слушаем.
Путин продолжает кадровую политику при любой возможности. Все большее пространство в органах государственной власти занимают представители спецслужб и силовых структур. Это не является никаким сюрпризом. Это продолжение политики, начатой Путиным еще в 2000 году. Можно сказать, что ничего нового в этих назначениях нет. Абсолютное большинство назначений Путина сделаны по той же самой логике.
И теперь послушаем Дмитрия Гудкова. Это ровно тот человек, который употребил слова «государственный переворот» при анализе всех этих отставок. Пожалуйста.
Это означает, что наши силовые структуры усиливают свои позиции, а схема выборов остается прежней. Выборами это назвать нельзя. Это фактически назначение, потому что дальше уже ближе к выборам исполняющий обязанности губернатора будет иметь серьезные административные ресурсы, и опять выборы превращаются в фарс.
И, наконец, мнение Владимира Милова, тоже вот представитель либеральной оппозиции.
Я думаю, что это все связано с приближающимися выборами однозначно. Есть очень много данных из регионов о том, что очень слабые рейтинги «Единой России», и они падают. И, собственно говоря, вот те регионы, где губернаторы были сменены, это одни из наихудших по голосованию за партию власти. Ну, скажем, вот на выборах в Госдуму там в Ярославле, в Кировской области, в Калининграде там было меньше 40%. И, собственно, в Севастополе мы видим, что оказывается очень большое раздражение Меняйло и серьезная такая политическая турбулентность. Я думаю, что вот в основном туда поставили силовиков, ФСБшников, таких достаточно системных людей из той корпорации, которая у нас сегодня управляет страной. И цель этого в том, чтобы вот навести некий порядок перед выборами и, в общем-то, обеспечить нужный результат, в который, видимо, власти потеряли веру вот при губернаторах, которые ушли в отставку. Так что, скорее всего, это связано с этим.
А вот смотрите, что интересно. Песков когда первое, что он сказал, комментируя, первый комментарий об отставке был, это не связано с выборами. Первое, что он сказал, первое слово. Потом он говорил еще какие-то слова о ротациях. Но первое, что не связывается это с выборами. Почему ему так важно дистанцироваться от этой темы?
Ну, вот когда слушаешь Пескова, очень, очень важно его слушать, потому что иногда все наоборот. Ровно наоборот. Но в данном случае, возможно, это частично и связано с выборами. Я тут с Владимиром Миловым согласен. Но не только с выборами. Выборы – это растяжимое понятие. Все-таки парламентские выборы 16 – это тест для выборов 18 года, это праймериз для 18 года. Это подготовка системы к следующему сроку Путина. В этом смысле эти выборы какое-то значение имеют. Но хотелось бы заметить, что власти сами сделали все, чтобы на этих выборах как минимум была низкая явка. Что такое провести предвыборную кампанию жарким летом, а потом, во второй уикенд сентября провести выборы. Ну, это же понятно, что явка должна быть невелика. Значит, они заинтересованы в этой низкой явке. А предвыборной кампании как таковой нет. 7 недель, почти, чуть больше 7 недель осталось до выборов. Активность низкая, я имею в виду партии. Они себя никак не предъявляют. Программы, естественно, уже давно никто не читает, как не читал. Люди явно будут определяться, за кого они голосуют, вообще ближе уже к дате выборов, а то, может быть, и на избирательных участках. И ситуация такова, что мы живем в предвыборной кампании, как бы без этой самой предвыборной кампании. И вот тут вот немножко нас расшевеливают вот этими силовиками. Ну что?
Но только при этом просят, пожалуйста, не связывайте. И
ну,
тут
ну, не связывайте. А с другой стороны, что они могут сделать, эти силовики? Они что, административным приводом будут, приводить людей в избирательные участки и говорить, вот тебе этот самый бюллетень, вот тебе вот здесь.
В том смысле, в котором они просят не связывать, мы и не связывали.
Исправить ситуацию, если она плохая экономически, они не могут, эти силовики, и не смогут никогда, потому что не их это дело, они в этом ничего не понимают, это экономика. Ее нужно, чем меньше нам силовиков в экономике, тем лучше она будет развиваться. Это понятно.
И перед тем, как передать слово для комментариев уже других партий, представляющих скорее власть, называющих себя оппозицией, при этом типа КПРФ, но представляющих власть, прочитаю, что говорит Песков. Еще такое забавное выступление у него. Назначенные силовики имели возможность получить солидный бэкграунд с точки зрения менеджмента и, по мнению главы государства, обладают должным потенциалом, сказал он, и добавил, что в некоторых случаях изменения связаны с необходимостью исправить ситуацию там, где темпы работы оставляли желать лучшего. То есть то, что вы сказали в самом начале, абсолютно, что мы хотим от них
это
улучшений.
Эта логика здесь просто представлена в лучшем виде. Это основной месседж.
И теперь мы слушаем Валерия Федоровича Рашкина. Это первый зампред Комитета Госдумы по делам национальности.
Так иногда происходит, периодически проходит. Ну, такова Конституция наша. Есть право президента по недоверию отправлять в отставку каких-то граждан, которые ранее были назначены. До этого вообще и назначались, и снимались только указом президента. Ну, вот ввели выборную систему, правда, через фильтр. Я думаю, что это как раз тот механизм, который показывает, кто в доме хозяин и кто может управлять через кадры темой в регионах. Там разные мнения, может быть, и разные причины. Некоторых губернаторов отправляли ввиду коррупционных процессов. Возьмите того же Халина, Коми там целую команду отправили, которую впоследствии обозвали ОПГ. Некоторые по дисциплинарным каким-то процессам. Разные причины. Но таков механизм в Конституции прописанный. К сожалению, вот так работает система.
Ну вот уже для окончательного спектра мнений Борис Резник, заместитель Комитета Госдумы по информационной политике фракции «Единая Россия», пожалуйста.
Означает одно, что, видимо, управляемость регионов и порядки, которые там существуют, они не устраивают и общество, и главу государства.
Общество прозвучало слово. Не устраивает общество, поэтому меняются главы регионов. И, насколько я понимаю, выборов не будет уже там, где...
Общество, может быть, и не устраивает, но общество не участвует в этих процессах и не собирается участвовать, не хочет участвовать, не предъявляет спроса на участие в этих процессах. Общество, с одной стороны, все равно, с другой стороны, если его лишили инструмента участия в этих процессах, почему оно должно быть в этом заинтересовано? Оно отвыкло быть заинтересованным в выборах, в представительстве, в раздумьях над тем, что у нас за партия, в раздумьях над тем, что у нас за политики, кого лучше выбрать, кто будет эффективнее работать. За них решает даже не несколько человек, а один человек в сущности. И так устроена система. Тут еще вот что интересно. Если задуматься о том, как строился, например, советский режим в сталинское время, ведь, в общем, тоже люди зависели от воли одного человека, их ротация зависела от воли одного человека, и их положение в этой системе зависело от доверия этого человека к ним. Кое-кто начинает лишаться доверия. Вот если в ближнем кругу сначала Якунин, потом теперь Бельянинов лишаются доверия первого лица, это означает, что какие-то еще процессы происходят с первым лицом. Потому что Сталин, значит, с большим недоверием после войны стал относиться к ближайшим своим соратникам. И если бы он прожил немножко дольше, возможно, для них были бы очень серьезные проблемы. К тем самым людям, с которыми он по ночам сидел и пил, плясал, над которыми он издевался, шутил и так далее. А здесь, в общем, ситуация может оказаться похожей. То есть никто не может чувствовать себя в безопасности, даже ближайшие соратники, с которыми глухаря съели. Да? Серьезное дело. Вот как эта система будет себя вести после 18-го года, это очень интересно. Превратится ли она в такой вот второе издание сталинской системы с взаимной подозрительностью, взаимными доносами. Смотрите, бьются силовые ведомства, следователи кушают следователей. Одни следователи сажали одних, другие пришли к этим, посадили их. Бастрыкину сказали, это вот ты самоочищаешься. Он сказал, я первый хотел самоочиститься. Но, по-моему, судя по молчанию Маркина, он не самоочищался. Пришли люди, которые откуда-то сверху знали, кого нужно очистить из этой системы, чтобы она предстала в более презентабельном виде. Вот это внутривидовая борьба наверху. Это очень плохой признак, это признак гниения и эрозии этого режима.
Слушайте, Андрей, но если он ставит их в положение 10 негритят, когда каждый думает, что он окажется следующим, это опасно, это они в конце концов трое оставшихся негритят могут собраться и
они не
порешить
могут,
судью.
Они не могут собраться, в этом да. Проблема. Смотрите, вот даже советская система была устроена иначе. Могли собраться Берия, Маленков и Хрущев и скинуть Берию и взять власть. Могли договориться с подотчетными им структурами. Когда скидывали Хрущева, тоже договорились. Административный отдел ЦК, армия там, и так далее, и так далее. Были субъекты договоренности. Эта система так закручена вот этими перестановками бесконечными, взаимными переплетениями, взаимными подозрениями, взаимной межвидовой борьбой, что никто ни с кем не может договориться о том, чтобы поменять власть. И на кого поменять ее. У них нету этой фигуры. Да, конечно, у нас нет там демократической системы, мы можем голосовать только за Путина и только за него. Но и элиты не могут никого поменять. Никакие олигархи ничего затеять не могут. Никакие силовики ничего затеять. У нас даже турецкий сценарий невозможен, чтобы армия вот так вот встала там, да. И...
Ну, вы, наверное, забыли 96-й год, как собираются 7 человек в горах.
Другая ситуация.
Почему сейчас другая? Вот так вот построена... Точно так же соберутся еще другие 7 человек в других горах и выберут, на кого поставить.
Ну и выборы таки были все-таки. Все-таки в 96-м году люди голосовали. И у них
нет,
был понятный
я, принципе,
выбор, за
я
что,
сейчас
за кого
не о том, что они отменили тогда выборы. Я о том, что они все-таки как-то вот взяли и сошлись на ком-то. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что это, в принципе, возможно, что когда-то такое тоже может случиться и с Путиным.
Это возможно не сейчас. Есть такая версия, вот мы обсуждали это с моим коллегой Борисом Макаренко из Центра политических технологий, но он это назвал леймедокизация президента.
Как?
Леймедокизация от слова lame duck, хромая утка.
Ага.
Срок очень длинный. Он становится президентом в 18-м году, и, по идее, он в 24-м уходит по Конституции.
Угу.
Значит, он становится хромой уткой в начале срока, а не в конце. И люди начинают, значит,
да.
Думать, а как им жить? Если он не идет в 24-м году, да. Тогда нам нужно перестроить наши ряды и угу. Ставить на кого-то. У нас есть 6 лет. На кого мы ставим?
Угу.
И вот тут начинается перегруппировка такая, что
мало
не покажется, о стране вообще все забудут. Да, лучше бы они, конечно, о стране забыли и дали бы зарабатывать жить людям самим, но... Боюсь, что они страну в покое не оставят.
То есть сейчас он готовится к периоду не до 18-го, а после 18-го года.
Если не после 24-го, на самом деле.
Нам звонит Орс из Каспийска. Здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно имя вот ваше назвала?
Орс. Да, да,
да. Да. Пожалуйста, говорите.
У меня вопрос к гостю, эксперту. Как вы думаете, ротации возможно ли? Стоит ли ожидать подобной ротации, которые произошли недавно с чеченскими силовиками?
Очень хороший вопрос, на который очень сложно найти ответ. У нас ведь в сентябре народ поголосует за главу Республики Кадырова. Думаю, что беспроблемно проголосует, потому что ситуация безальтернативна. Она так построена, система управления в республике. Кстати говоря, крымское руководство, думаю, мечтало бы о таких вот преференциях, которые есть у Чечни. Возможно, надеялось на то, что они будут второй Чечней. То есть будут есть ложка черную икру государственных дотаций и ни в чем себе не отказывать. А тут фактически прямое президентское правление предлагают вместо этого. Но Чечня не территория под санкциями, а Крым под санкциями. В Чечне в этом смысле лучшее положение. Я думаю, что ротации там не будет в ближайшее время. Во всяком случае, до выборов президента, я думаю, вообще ничего там происходить не будет. Все будет примерно то же самое. Они обеспечили там минимальный порядок, ну, в понимании, не знаю, руководства страны. Деньги, конечно, осваиваются, может быть, как-то специфично, но, в принципе, республика живет и работает, что называется. И зачем им там сейчас что-то такое, турбулентность какую-то устраивать, не дай бог, там же, это вам не Москва даже, это серьезные ребята, но зачем им устраивать там конкуренцию, гонку коней, как бы, да, horse race такую, внутри этой системы, нет. Чтобы она оставалась спокойной, нужно сложившуюся элиту пока подержать как минимум до 2018 года. Войти в следующий цикл, дальше уже смотреть, как сложится ситуация. Так что сейчас, я думаю, ротации там ждать не следует.
Вот у меня в руках доклад, который вы недавно сделали от имени фонда Карнеги, «Выборы 2016. Рутина или перемена». Вы сделали его с Борисом Макаренком. Это очень интересная, любопытная работа. Но, вы знаете, Андрей, я бы вот еще раз все-таки уточнила. Вы очень правильно сказали, что не видно выборов. Но у меня создается впечатление, я слежу за телевизором, и очень много чего, вот каких выводов делаю ровно потому, как подаются какие-то вещи. Вы знаете, ведь началась избирательная кампания. Какие-то Зюгановы, какой-то Улей, какой-то Мед показывали, как он раздает свои книжки, показывали, как веселится и танцует Жириновский. Она началась в телевизоре. Пусть она была смешная, убогая, фольклорная, какая угодно, но она началась. И вдруг она, как по мгновению волшебному, прекратилась. Ее нет. Я не вижу две недели. То есть мы, конечно, понятно, что много чего другого происходит. Там во Франции события, ужасы. Но они не могли полностью заместить эту избирательную кампанию. У меня складывается ощущение, может быть, вы меня поправите, или наоборот, вы скажете, что в этом что-то есть, что им сказали, хватит, давайте не будем больше об этом вспоминать. Выборы закончились, забудьте.
Не знаю, мне кажется, что это такой объективный процесс тотального ухода в отпуск всей страны. Общественный договор. Мы гуляем в отпуске, вы гуляете в отпуске и так далее, и так далее. Но на самом деле, если была дана такая команда, то, может быть, это и к лучшему. Может быть, они меньше будут, то, что называется, извиняюсь за выражение, мочить оппозицию. Возможно, они сейчас переключили внимание на товарища Трампа, которого уже почти уже вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Наши хакеры бравые взломали сайт Демократической партии. Все это выложили в братском Викиликсе.
Они не признаются, что это может.
Ну, конечно, не признаются и никогда не признаются. Трамп всячески поддерживает давление в трубах и усиливает подозрения по поводу того, что это все сделала Россия. Что Россия его сейчас выберет. Очень интересная история. То есть есть несколько других историй. История с Олимпийскими играми, которые снова консолидируют нашу нацию. Только заканчиваются всякие поводы для консолидации. Почти закончилась в каком-то виде сирийская кампания в такой активной фазе. Закончилась война с Турцией. мы теперь дружим
беда,
с Турцией.
Просто беда, да.
Значит, нужна следующая война. И вот сначала Аллах послал нам войну с Турцией, теперь Господь нам послал войну с Олимпийским комитетом, с допинговыми международными структурами. Мы опять боремся с Западом. Нас опять обидели. Социология показывает, что люди опять говорят о том, что это козни против России, и никакого допинга не было и в помине. Даже Путин признает, что был допинг, но
да, это, уже это невозможно, это Маша, я тоже поражаюсь, что уже даже пропаганды на этом не педалируют.
Поэтому у нас сейчас консолидационно весь народ, включая якобы оппозицию, сражается с Западом опять.
Интересно, сегодня сказал такую фразу символичную Жуков Александр. Он сказал, что теперь наш народ будет вдвое сильнее, вдвое больше болеть за олимпийцев. Вот раньше просто болели, теперь вдвое больше.
Да, Владимир Владимирович сказал, что Олимпийские игры будут менее зрелищными. Должен сказать, что в одиночных видах спорта, в общем, те, кто ставят рекорды, они их ставят вне зависимости от того, с кем они соревнуются. Вот здесь вот есть какая-то, может быть, он имел в виду игровые виды спорта, как бы коллективные, не знаю. Но в коллективных видах мы априори не сильны. Поэтому мне эта фраза показалась неточной.
Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая студия. Я хочу высказать свое мнение в отношении того, что я вот вижу на протяжении всех этих лет. Я считаю, что произошел такой ползучий НКВД-чекистский переворот. Все руководящие посты в стране заняли чекисты. Президент – чекист. Спикер Госдумы – чекист. Один чекист, который попал сейчас с деньгами, да, таможенный комитет, который хранит деньги в коробке из-под обуви, чекист. Меняет его новый чекист в таможенных комитетах будет возглавлять. Но у простого-то народа нет денег на коробку из-под этой обуви саламандра, понимаете? Дело в том, что на сегодня,
я хотела вам сказать, что вы хорошо... Я хотела вас прервала только, чтобы сказать, как вы хорошо сказали, чекисту дубинку украл.
Ну вот, Лен, что я хочу еще сказать-то? Понимаете, 23 миллиона россиян на сегодня живут за чертой бедности.
Да.
50 миллионов россиян живут от получки до получки. О каком величии россиян можно говорить? Вопрос в другом. Вот пенсия, вот я пенсионер, да? 8 тысяч рублей у меня, 8400. Продуктовая корзина 4200, она составляет 50% потребительской. Как можно на 140 рублей в день пропитаться? Это досрочный уход наш на тот свет. На бродячую собаку, которая содержится в московском приюте, выделяется 176 рублей в день. На 36 рублей больше.
Ну, Иван, ну, это же... Подождите, Иван, ну вы, во-первых, вот мы с вами уже знакомы, вы все это уже излагали в нашем эфире. Но ведь все... И каждый раз встает вопрос о том, что... Масса таких людей, и они все равно идут и голосуют за партию власти. И это язык, это не подделанные голоса, это не придуманные голоса. Они идут и продолжают выбирать все тех же.
Лен, жить-то невозможно эти деньги. Жить-то невозможно. Люди, вот я пишу 6 лет, пишу постоянно, говорю, что на эти деньги прожить невозможно. Почему о людях не думают? Почему думают только как...
Иван, ну вот, спасибо большое, я все поняла. Они думают о людях. Они ровно, вот Андрей вам говорит, они думают о людях, поэтому они укрепляют ваши регионы представителями ФСБ, которые сделают вашу жизнь лучше и веселее. Вот ровно в этом, как он считает, тут нам излагает Андрей Колесников, вот в этом их забота о людях и проявляется. Тот не справился, ваш предыдущий, дадим вам этого ФСБшника, который справится. Правильно я говорю?
Ну, точнее, не справится. Следующий же тоже не справится, потому что он уже не может, значит, изменить систему политическую, а вместе с ней экономическую систему, вернуть конкуренцию, вернуть возможность малому и среднему бизнесу развиваться, убрать госкомпании, которые тоже лежат под чекистами, и устраняет всяческую конкуренцию. И ввиду устранения этой конкуренции вырастают эти дворцы в Барвихе у всех на свете. Ну да, конечно. Как думать об остальных? Об остальных думают только в том смысле, что они должны легитимизировать этот режим, то есть голосовать. Остальным нужно вместо еды дать ощущение величия. И люди это едят пока в массе своей. Кто-то не ест, но большинство ест.
Да, конечно, ест. Вот мы... Сегодня на улицу ходили, на московскую, и, во-первых, спрашивали, вот ровно по теме нашего разговора, спрашивали, вы знаете о том, что выборы в России, первый вопрос, и второй, за кого вы проголосуете? Давайте посмотрим, что получилось.
Знаете ли вы, что в России в сентябре будут выборы?
Да.
А вот за кого-то думаете голосовать уже? Выбрали?
Скорее всего, нет.
Почему нет?
А за кого там голосовать? Там как бы особо вариантов-то нету.
Даже не знаю. А выборы кого?
В Думу.
А в Думу? Ой, вы знаете, у меня нет даже и предположений. Я никого не знаю, кто там, туда, что, чего. Честно, никаких, не могу вам даже сказать вообще по этому поводу. Ничего определенного совершенно.
Конечно. Слышали, готовимся. Уже прям готовить. Да, готовимся, выбираем среди кандидатов. Я, скорее всего, буду голосовать за Яблоко, если их допустят.
Знаю.
А вот как к ним относитесь? Пойдете голосовать?
Не уверен.
Пока верю еще в это, что если люди приходят, и если их придет много, то все равно ничего нельзя будет подтасовать. Я пока верю в это.
Нет, не слышал. Мой голос ничего не решает, поэтому я абсолютно холоден к этому, считаю себя вдалеке от того, что творится наверху.
Надоело, что шило на мыло меняется.
Ну, я на выборы всегда хожу.
А за какую партию голосуете?
Ну, по-разному. Выбираю в самый последний момент.
Знаю.
А за кого-то придумали, за кого будете голосовать?
Да нет, еще не придумал. Не определился.
Слышала? Конечно.
И вот за кого думаете голосовать?
За Единую Россию.
А почему за нее?
Ну, потому что надеюсь на нее. Путин там ее возглавляет и поддерживает. Поэтому. Нет. Путина очень люблю.
Так он же не состоит в Единой России.
Но его поддерживает Единая Россия. И он поддерживает ее, надеется на нее. Но я надеюсь, что в видоизмененном составе будет. Как сейчас, оно что-то меня не очень устраивает, эта партия. Вот не знаю, голос мой повлияет на что-то или нет.
Ну, чего?
Очень такой репрезентативный социологический опрос. Тут есть люди, которые решают в последний момент, за кого голосовать, потому что, в общем, это такая ситуативная вещь. Представители нелояльного электората, есть представители ядерного электората, которые голосуют за эту партию, потому что Путин показал сейчас, он это специально показал, что он поддерживает эту партию. Без его харизмы им не вытянуть эти выборы на хорошем уровне. А с другой стороны, та же женщина показывает запрос на что-то новое. То есть Путин-то поддерживает, но, может быть, они чуть лучше будут работать, чтобы нам чуть лучше жилось. Вот эта вся логика присутствует, но, опять же, люди идут на выборы, люди голосуют за власть, потому что, а вдруг будет хуже, если не ходить голосовать, или там за кого-то, не пойми, кого голосовать, какие-то мелкие партии. Или второй посыл, эта власть, она имеет деньги, она может накормить. Если приходит оппозиция, они накормить не могут, денег у них нет, они не распоряжаются властными полномочиями. Соответственно, будем голосовать за тех, что есть. Почему большинство, собственно, моих коллег, там, экспертов, сходятся на том, что, ну да, три или четыре партии прежние останутся.
Четыре.
Люди предпочитают, да, мы с Макаренко считаем, что четыре, люди предпочитают старое меню. На закуску, на, значит, суп второй и компот. Вот лучше съесть это, чем вот что-то другое. Этим мы травимся время от времени, но не до смерти. И давайте лучше мы съедим вот это вот все. Вместе с величием России, нашими войнами, нашей изоляцией, битием в себя в грудь и бесконечной обидой на все.
Юрий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, я вот хотел бы такой, я, конечно, не эксперт, не политик, но вот я хотел бы как бы вот высказать такое мнение, то что это вот эти вот перестановки, они не случайно вот именно после вот этих вот турецких событий. То есть мне кажется, что наш батька Владимир Владимирович очень сильно перепугался после этого. Вот. То есть тут идет боязнь того, что в ближайших рядах может произойти то же самое, что может со стороны народа что-то произойти. То есть это здесь такое многозначное очень решение. Вот. Поэтому, да. Ну,
спасибо,
вот, чтобы людьми себя надежными, хотя это тоже не показатель того, что у Эрдогана тоже были надежные люди, вроде как. Вот. Но на самом деле,
вышло-то
он как.
Да. Спасибо, да. Юрий. Очень интересное мнение, пожалуйста, Андрей. Вот могло ли сыграть вот какой-то одним из движущих вот таких вот механизмов, таких глобальных перестановок, вот эта история с Эрдоганом, что напуган все-таки.
На мой взгляд, наш слушатель и прав, и не прав. Угу. Не прав он в том, что ситуация с Эрдоганом подтолкнула Путина к этому. Просто повторюсь, что вот эта ротация, это не конец и не начало ее, это процесс. Процесс поиска мелких, как бы эффективных фигур из ФСБ. А прав он в том, что страх присутствует, несмотря на то, что зачистили все. Этот многолетний страх перед оранжевыми революциями, которая, в общем, невозможна была в России в силу там, ряда причин. Возможно, теперь есть страх переворота, да, внутриэлитного, который, совсем сейчас нет предпосылок. Мы уже договорились, что до 18-го года...
Предпосылок нет, а страх есть.
И он может двигать вот эти фишки, этот самый страх. Вот это почти хаотично. Оно уже выглядит хаотичным, это движение. Я понимаю, что там все продумано, что изучались, значит, биографии, были какие-то аргументы за и против, почему этого не того. Ну, вы видели эти лица, в общем, их отличить друг от друга невозможно. Я не буду делать вид, что я знаю этих людей. Да? Угу. Они все не молодые, между прочим.
Да.
Это второй, третий эшелон от этой власти. Это вот 50+ категория. Там были чуть моложе лица, но неважно. В основном это 50+. А то и ближе к 60.
Да, мне кажется, тертые
калачи, которых просто вот как-то ротируют в какой-то логике, но есть ощущение хаоса. Ощущение хаоса создает ощущение страха, что вот мы сейчас вот это передвинем, и будет так лучше, так спокойнее. Вот мы сейчас этот эфир, а потом еще раз мы перетряхнем где-то эти самые фишки, и так еще будет спокойно. Вот. Ну, с Турцией это трудно сравнивать, потому что там есть все-таки традиция армейских переворотов.
Мы что-то сделали, чтобы себя подстраховать. Что-то сделали, быстро-быстро что-то сделали.
Да, в Турции просто есть традиция армейских переворотов. Другой вопрос, что мотивация этих переворотов какая? Как только начальство турецкое отклоняется от генеральной линии, от кемализма, от светского государства в сторону исламизма и всяких других глупостей, значит, немедленно армия поправляет положение. И так 4 раза за послевоенную историю. Еще одна попытка, потому что Эрдоган вел страну, в общем, он уже очень долго сидит, как Путин. Он стал, как Путин, склонять страну к такому ультраконсервативному развитию, основанному в том числе на фактически уже государственной религии. Армия решила очередной раз скорректировать, не получилось. У Эрдогана оказалась поддержка, причем народная, как и у нас. В этом тоже есть некоторое сходство. Не сходство в том, что у нас армия полностью стоит под знаменами Путина, полностью от него зависит. И даже вот это там уравновешивание реальное или придуманное экспертами уравновешивание Нацгвардии, оно, в общем, пока не нужно, потому что, мне кажется, Шойгу обязан Путину своим возвышением очень серьезным таким. И несмотря на то, что он популярен, он ведет себя абсолютно лояльно. И мне кажется, что, в общем, особо ни на что не претендует. А если захочет претендовать, то лучше вот как бы вот идти в фарватере Путина и показать себя хорошим преемником. Этот путь надежнее, чем ставить под ружье людей, значит, с кем-то договариваться и скидывать автократа. Не тот это путь.
Никогда не сделает Путин преемником человека, который может быть симпатичнее, чем он людям.
Это тоже правда. Тут тоже такое возможно, да. Это тоже интересный вопрос. И вот у нас есть такая традиция, что люди стартуют наверх с поста премьер-министра. Ну, бывает так часто. Да? Черномырдина готовили, да, потом перестали готовить.
Примаков
тоже готовили, перестали готовить. Но всегда это кресло играло роль стартовой площадки. Представим себе 18-й год. 6 лет – огромный срок. И что, вот сразу надо начать премьер-министром преемника рано? Возгордится или сгорит его харизма из-за непопулярных каких-то мер или из-за продолжающегося кризиса. Значит, либо нужно оставлять Медведева, либо назначать фигуру без цвета и запаха, как Фродков когда-то был назначен в 2004 году. Это же тоже был вызов элитам. А вот вам шиш, я вам поставил человека, которого никто не знает, который ни с кем не связан. Вот он будет вашим премьером, вот и кушайте. Мне кажется, что вот такой сценарий будет в начале 2018 года. А дальше уже нужно, конечно, присматриваться ближе к 2020 году, 2019. Кто-то уже должен прийти, тот, кто сохранит нормальное пенсионное состояние, значит, автократа, который уже бог знает сколько лет к тому времени будет сидеть первым лицом этого государства. Вот это будет серьезная штука. То есть середина следующего срока президентского может оказаться периодом чрезвычайной политической турбулентности. Ну, экономической тоже.
Ну, вот вы сказали, что с гвардией это означает... Не, ну, то есть не надо было ему это делать, потому что достаточно достаточно лоялен Шойгу, но ведь не свидетельствует ли это о том, что паранойя-то уже есть, вот это параноидальный страх, который в истории известный нам, что он уже начинает проявляться даже вот в таких алогичных вещах, казалось бы, при абсолютно лояльном министре обороны, зачем это?
Лучше заранее структурировать систему так, чтобы она была готова к этой турбулентности, к внутриэлитным заговорам или... к массовым выступлениям против режима. Сейчас предпосылок ни для того, ни для другого нет. Но кто может предсказать, как будут развиваться события? Я думаю, что это очень сложно сделать.
Николай из Белгорода, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Андрей, мне интересует ваше мнение. А как вы считаете, почему при явных провалах экономической политики последних лет Владимир Владимирович никак не отстранит от должности председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева? В чем здесь причина? Зачем он ему нужен?
Медведев – балансир, в некотором смысле, условного крыла силовиков и сторонников государственного вмешательства в экономику, и условного крыла лоялистов-либералов, которые сторонники конкуренции, свободного развития экономики и так далее. У них, правда, ничего не получается, потому что политические решения принимают другие люди. Невозможно развивать конкуренцию в экономике, когда вы изолируете страну от мира. Экономика интернациональна в современных обстоятельствах. Она не может развиваться без конкуренции внутренней и внешней. Даже футбол не может развиваться без внешней конкуренции, как нас правильно учил ушедший в отставку главный тренер команды. И поэтому Медведев, он посередине, политически он удобен, его в любой момент можно снять, сбросить как балласт с шарика, если шарик начнет немножечко припадать вниз. Он посередине, он выполняет техническую функцию управления экономикой, реальный премьер это Путин. Не случайно существует механизм совещания у президента министров-экономистов. Путин сейчас не может назначить на пост премьер-министра человека с ярко выраженными идеологическими предпочтениями. Он не может назначить Кудрина, потому что это чрезмерный крен в либеральную сторону. Это будут недовольные консерваторы, силовики и ястребы. Он не может назначить ястреба, потому что это слишком сильный крен в эту сторону. Путин еще сохраняет какой-то один несожженный подвесной мостик с Западом. Путину еще дорожит какой-то остатками своей внешней репутации, я имею в виду, в мире. Не все мосты еще сожжены. Вот. Назначить премьером какого-то человека, который считает, что все в мире организовал США, что нужно государству вернуть свою экономику, что нужно заморозить цены. Нет, Путин не готов. Путин готов балансировать и наблюдать, как движутся эти человечки. Поэтому Медведев очень удобен. Как найти такую же фигуру после 2018 года, вот это сложный вопрос.
И нужно ли, будет ли он ее искать? Вот. Еще похоже, что...
Вот. Можно и не искать, можно оставить Медведева, можно найти, вот как мы говорили, бесцветную какую-то фигуру.
И зачем? Ну зачем ему еще одна бесцветная фигура? Его вполне устраивает.
Когда есть уже это.
И он справляется. Я имею в виду, Путин справляется с обязанностью премьера.
Я думаю, что особой заботой Путина должно быть здоровье и долголетие Зюганова и Жириновского, которые служат столпами его системы уже много лет. Потому что люди, голосуют за коммунистов и думают, что мы голосуем против власти, на самом деле отдают голос Путину.
Вот достаточно сегодня было посмотреть совещание Владимира Путина, проведенное им по вопросам сельского хозяйства. То есть сидит президент Российской Федерации и проводит на полном серьезе озимые, зерновые. Я представила там Обаму. Я плохо знаю американскую политику. На самом деле я ее знаю плохо внутренне. Я там не живу и не смотрю их телевизор. Но представить, что пришел Обама вот, и сел совещаться со своими там вот штатами о том, как там урожай поднимать. Я не знаю.
Не садится он с ними, а результат неплохой. Есть хлебушек в Соединенных Штатах. И в Канаде есть.
Ну не садится все-таки. Я может что-то не знаю. Может он садится, а я не знаю.
Нужно колоски потрогать. У нас это в политической культуре зашито вот исторический код наш. Мы должны выходить в поле, поддержать агропроизводителей.
Первое лицо должно решать, что сажать. И кого? Ну, кого это само собой.
Невольно произошло. Очень тонкая игра слов. Да, это в нашей политической культуре. Тем более она персоналистская. У нас ручное управление. У нас это работающий институт Путин. Он управляет всем, в том числе последним сельсоветом.
Возвращаясь к этой странной истории с выборами, о том, что тихо, я вообще считаю, что на идею российских выборов работает только американская станция «Радио Свободы». Потому что только мы говорим об этом, о российских выборах, они молчат, мы уже с вами обсудили, что молчат. Вы говорите, что они в отпуске. Я считаю, что там все-таки есть какая-то программа по умолчанию, и не надо сейчас будировать выборы пока. Мы потом о них вспомним, когда придет время, но пока не нужно. Но вы, когда делаете свои выводы, я слушала ваш доклад и обсуждение, и Борис Макаренко сказал, что вот, успокойтесь, все будет хорошо, все будет по-старому, 4 партии останутся в парламенте, может быть, пройдут одномандатники, может быть, оппозиционные какие-то появятся, 1,5 политика, которые все равно решать не будут, ничего не изменится. Фактически вы льете мельницу на ту идею, что зачем ходить на выборы. Они ничего не меняют. И люди, которые, может быть, верили в то, что вдруг их голос окажется каким-то там, я не знаю, камушком в какой-то новой стеночке, которая его отгородит от проблем, он разочарованно говорит, вот Колесников с Макаренко сказали, что ничего не изменится. Ничего не изменится. Вы не боитесь, что вот вас обвинят, может быть, в том, что вы срываете российские выборы?
Ну, наш экспертный доклад, он остается в сфере качественных медиа и в сфере экспертной. Я не думаю, что
не руководство к действию.
Широкие трудящиеся массы вот так вот кинутся читать его на сайте Карнеги. Другой разговор в том, что люди все равно ходят на выборы. Вот запрашивали их на улицах, да, они говорят, ни на что не влияет мой голос, ну, хотелось бы влиять, конечно, а вдруг повлияет на что-нибудь этот самый голос. Есть такая надежда, а вдруг повлияет, хотя как, если ты голосуешь опять за Единую Россию, это что за влияние такое? Одномандатники, вдруг отвяжутся, а вдруг они будут не подчиняться партийным всяким дисциплинам и так далее, и так далее. Но вообще говоря, социология показывает, что выборы важны для людей как ритуал. Как ритуал демонстрации своей законопослушности, как ритуал участия, как ритуал того, что вдруг я на что-то вот повлияю. Есть разные мотивации голосования за разные партии. Здесь важен мотив проходимости. Люди видят, что мелкие партии не проходят. Люди понимают, что там Парнас не пропустят. Да? Прекрасно понимают, достаточно включить телевизор. Да? Не дадут этим людям быть избранными. Есть партия «Яблоко». Старая, узнаваемая, с таким же узнаваемым, как Зюганов и Жириновский, Явлинским. Могут не поддерживать Явлинского, но могут проголосовать за его партию в том смысле, что больше некуда податься демократическому и либеральному избирателю. В этой логике голосуют многие, в том числе в экспертном сообществе, в том числе те люди, которые работают на власти, на каких-нибудь там выборах. Для себя они решают голосовать за Явлинского, потому что больше не за кого. Другая опция – не голосовать вообще. Но тогда ты вообще отказываешься как бы участвовать в этом процессе и остаешься ни при чем. Поэтому для любого нормального человека с демократическим либеральным взглядом есть дилемма – не ходить на выборы, не легитимизировать тем самым эту систему, хотя она все равно легитимизируется, потому что другие придут. А раз другие придут, может, все-таки лучше сходить на эти выборы, проголосовать, допустим, за Явлинского, который самый заметный, который все-таки аккумулировал некоторое количество узнаваемых лиц, и тогда с надеждой смотреть на эти самые, в день выборов, на кривую яблоко, с надеждой, что она преодолеет барьер, а потом в очередной раз разочароваться, объяснить это либо фальсификациями, либо тем, что электорат апатичен, электорат за власть. Ну, что мы вот как дураки опять вот проголосовали, что толку?
Вот у меня такая необычная есть возможность представить программу, которая выйдет в понедельник. Но отпуск у меня начинается, поэтому это мы у нас вот сегодня в прямом эфире, а в понедельник она будет в записи. Так вот, мы для этой программы, которая выйдет в записи, сделали опрос, я сейчас коротко скажу, чем он закончился. Опрос, связываете ли с выборами надежды на какие-то перемены? Никто не связывает. Если у нас раньше какие-то... Вот вы знаете, в наших опросах вы видели, спектр есть мнений. Никто не связывает никаких надежд ни на какие перемены именно в связи с выборами. То есть люди пойдут. Это разные два вопроса. Пойдете вы?
Абсолютно.
И связываете ли вы надежды Абсолютно. На перемены? Два раза. Они пойдут, но они не связывают.
Да, а раз надежды на перемены нет, нужно жить той жизнью, которой мы живем. Но не выступать при этом против власти, потому что будет еще хуже. А главное, мне лично, вышедшим на улицу, будет совсем нехорошо. Вот вам и причина поддержки, пассивной поддержки режима.
Я в качестве еще анонса скажу, что очень любопытно один из гостей. Это вообще-то я советую посмотреть эту передачу в понедельник, потому что это такая передача о судьбах России до выборов, после выборов. Один из гостей сказал, что я, конечно, считаю, что ходить на эти выборы – это поддерживать эту систему, играть в эту игру, она бессмысленна. Но я считаю, что если хорошие люди пошли, уже зарегистрировались, ну, надо их поддержать. Ну, просто, ну, если им это нужно, чтобы мы их поддержали, давайте пойдем поддержим. Вот так он сказал.
Это нормальная логика, на самом деле.
Да, человеческая. Мы завершаем эту программу «Лицом к событию». На волнах Радио Свободы нашим событием были глобальные перестановки в российских эшелонах власти.